Глава четвертая. Колдовство. В самом центре города Парусов возвышалось удивительное здание. Сами стены его, казалось, излучали волшебство. В отличие от других строений этого мира, небесная башня Арканы имела форму сложенного из камня дерева. Четыре большие ветви устремлялись ввысь, отходя от огромного кряжестого ствола. Башня, как легко мог заметить любой, понимавший толк в волшебстве, была сложена отнюдь не человеческими руками. Архимаг-магистр небесной башни жил в ее центральной части, в стволе, а остальные четыре главных чародея гильдии обитали в ветвях. Эти ветви были ориентированы на четыре стороны света, и чародеи занимались тем, что внимательно наблюдали за происходящим, а порой и оказывали влияние на события, происходившие в подведомственных им направлениях. Так, например, западный чародей внимательно следил за морем, за кораблями купцов и пиратскими шхунами, появлявшимися в районе гавани Лускана. Друзьям из 10 городов, вне всякого сомнения, было бы интересно узнать, о чем в тот день шла речь в северной ветви Небесной башни. «Ты неплохо поработал, Джиэрдан», — сказала Сидния, самая молодая волшебница Небесной башни, ученица одного из наиболее могущественных чародеев гильдии. Сидния была некрасива, но собственная внешность мало заботила ее. Всю свою энергию девушка посвятила постижению колдовского искусства. Большую часть 25 лет своей жизни девушка провела, упорно стремясь к одной цели — титулу чародея. Ее настойчивость и трудолюбие ни у кого не вызывали сомнений, и было ясно, что в самое ближайшее время она добьется своего. Джиэрдан принял похвалу, почтительно склонив голову. Он поймал нотки снисходительности в тоне молодой волшебницы. «Я выполнил все в точности так, как мне было приказано», — смиренно сказал он, бросив быстрый взгляд в сторону стоявшего у единственного в этом зале окна тщедушного человечка в пестро-коричневой мантии. «Зачем они пожаловали сюда?» — задумчиво прошептал чародей. Затем он повернулся к присутствующим, и они инстинктивно поежились под его тяжелым взглядом. Это был сам Дендибар Пестрый, магистр Северной Ветви. И хотя выглядел он достаточно неказисто, все прекрасно знали, что его могущество неизмеримо выше, чем сила любого человека, обладающего горой мышц. Было известно, что Дендибар ценил человеческую жизнь гораздо ниже тех сведений, которые порой можно было добыть, жертвуя ею. «Чем путники объяснили свой приход в наш город? Они отделались ложью», — тихо ответил Джиэрдан. Хафлинг сказал, что они пришли сюда, чтобы оценить обстановку на рынке, но я... «Не похоже», — сказал Дендибар, обращаясь скорее к самому себе, чем к своим собеседникам. «Судя по всему, эти четверо не имеют никакого отношения к торговле». «Где они сейчас?» — спросила Сидния, желая лишний раз привлечь к себе внимание магистра Северной Ветви. Джиэрдану ужасно не хотелось отвечать ей в присутствии Дендибара. «Где-то в гавани», — ответил он и пожал плечами. «И ты не знаешь, где именно?» — угрожающе прошептала молодая волшебница. «Они собирались остановиться на ночлег в кортике», — сказал Джиэрдан. «Но теперь, после драки, ты должен был последовать за ними», — раздраженно воскликнула Сидния. «Даже воину городской стражи не стоит бродить ночью у пристани», — — ответил Джиэрдан. «Неважно, где они сейчас. Мои люди неустанно наблюдают за всеми крепостными воротами и за гаванью Лускана. Они не смогут незаметно покинуть город». «Я хочу, чтобы ты их нашел!» — приказала Сидния, но Дендибар сделал ей знак замолчать.
«Пускай твои люди продолжают наблюдать, Джиэрдан. Я хочу знать, когда они уйдут из города, а пока ты свободен. Предстанешь передо мной сразу же, как только у тебя появятся новые сведения».
Джиэрдан щелкнул каблуками и двинулся к двери, бросив по пути свирепый взгляд на молодую волшебницу, бестактно упрекнувшую его в нерасторопности в присутствии могущественного чародея. Он был всего лишь простым солдатом, но в Лускане, где небесная башня незримо стояла за всеми решениями городских властей, воину городской стражи было бы крайне полезно заслужить благосклонность чародея. Ведь все посты в гвардии распределялись согласия правителей башни. «Не можем же мы позволить им свободно шляться по городу!» — воскликнула Сидния, когда дверь за Джиэрданом захлопнулась.
«Сейчас они не опасны», — ответил Дендибар. «Даже если эльф и носит хрустальный камень с собой, пройдут многие годы, прежде чем он поймет, сколь велико его могущество. Следует запастись терпением, моя милая. У меня есть множество способов узнать то, что нам нужно. И поверь мне, недостающие звенья цепи очень скоро встанут на место».
«Мне больно сознавать, что столь могучие силы так близко от нас, а мы не можем ими овладеть», — вздохнула юная волшебница. «И находятся они в руках того, кто не способен ими воспользоваться».
«Терпение, прежде всего терпение», — повторил магистр северной ветви.
Сидния зажгла все свечи, установленные вдоль стен маленькой комнатки, и медленно приблизилась к укрепленной на треноге жаровне, стоявшей рядом с нарисованным на полу магическим кругом. Девушка сожалела, что как только жаровня разгорится, ей придется уйти. Она наслаждалась каждой минутой, которую ей доводилось проводить здесь, в комнате, по праву считавшийся лучшим на всем севере местом вызова духов. Сидния много раз умоляла своего учителя разрешить ей присутствовать при магическом ритуале. Но Дендибар неизменно отказывал, объясняя, что вопросы, даже невысказанные, которые неизбежно возникнут у нее, могли бы помешать общению с жителями потустороннего мира. Обычно подобные помехи заканчивались смертью неопытного мага.
Сейчас Дендибар, скрестив ноги, сидел в центре магического круга и, погруженный в глубокий транс, не обращал на Сиднию никакого внимания. Все его чувства были направлены вовнутрь. Чародею необходимо было убедиться в том, что он полностью готов исполнить задуманное. И лишь в одном он был открыт внешнему миру. Небольшая частица его сознания напряженно следила за тяжелым дверным засовом, который опустится после того, как его ученица выйдет из комнаты. Вот тяжелые веки чародея чуть приподнялись, и он уставился взглядом в пляшущие над жаровней языки пламени. Это пламя будет жизнью вызываемого духа, пока Дендибар позволит ему существовать здесь, на материальном уровне. «Ей, Весус, венерайс деминду!» — произнес чародей и тут же принялся ритмично раскачиваться из стороны в сторону.
Захваченный стремительным потоком заклинаний,
так, словно они, ожив, завладели им. Дендибар легко и быстро произнес все необходимые слова. Пот, выступивший на его лице, свидетельствовал вовсе не о страхе или неуверенности, а о том напряжении, которое требовалось при вызове духа. Дендибар всегда с наслаждением общался с потусторонними силами. Ему нравилось усилием воли повелевать существами, обитавшими за пределами мира смертных. Эта комната была вершиной его искусства, итогом многолетних поисков и ошибок, красноречивым свидетельством его могущества. На этот раз он намеревался вызвать своего любимого и самого ценного шпиона-осведомителя. Этот дух бесконечно ненавидел Дендибара и все же не мог устоять перед вызовом. Вот чародей приблизился к самому ответственному моменту общения. Духа предстояло вызвать в мир живых. «Маркай!» — прошептал Дендибар. Пламя в жаровне встрепенулось. «Маркай!» — вскричал Дендибар, вырывая духа из потустороннего мира. На этот раз пламя взметнулось до потолка. Из жаровни ударила небольшая молния, огонь погас, и на его месте возник образ человека. Тонкие губы чародея скривились в довольной усмешке. «Да чего же удивительно, — подумал он, — что этот человек, убийство которого он в свое время так ловко подстроил, стал теперь для него лучшим, наиболее ценным источником необходимых сведений». Дух Маркая Красного стоял, гордо приосанившись, скрестив руки на груди, совсем как живой. Именно он несколько лет назад оборудовал эту комнату для вызова духов. Тогда он был магистром северной ветви Небесной башни. Но потом Дендибар и его соратники, объединившись в заговоре рукой ученика, которому Маркай верил как самому себе, вонзили кинжал в его сердце. Впоследствии Дендибар занял место Маркая. Но заговор положил начало другой, возможно, даже более значительной цепи событий. Этот злосчастный ученик, Акар Кесил, внезапно стал обладателем хрустального камня, мощнейшего оружия зла, которым сейчас, по мнению Дендибара, завладел Дзирдоурден. По рассказам, доходившим из 10 городов, именно темный эльф победил злобного чародея. Дендибар не мог знать, что хрустальный камень давным-давно погребен под сотнями тонн камня и льда в одном из глубоких ущелий у подножия пирамиды Кельвина. Все, что ему было известно, это то, что Акар Кесил, ничтожный ученик, при помощи камня уже почти подчинил себе всю долину ледяного ветра, и что Дзирдоурден был последним, кто видел Кесила живым. У Дендибара Пестрова невольно начинали дрожать руки, когда он думал о том, каким могуществом наделил бы хрустальный камень своего владельца, окажись он в руках более опытного чародея. «Приветствую тебя, Маркай Красный», — сказал с усмешкой Дендибар. «Как мило, что ты откликнулся на мой зов. Я стараюсь не упустить ни одной возможности взглянуть на тебя, Дендибар-убийца», — ответил дух. «Можешь не сомневаться, я встречу тебя, когда ты на корабле смерти отправишься в мир тьмы. Там мы сразимся с тобой на равных». «Замолчи!» — скомандовал Дендибар. Хотя он никогда не признался бы в этом, все же Дендибар страшно боялся того дня, когда ему вновь придется столкнуться с могущественным Маркаем. «Я призвал тебя вовсе не для того, чтобы выслушивать твои пустые угрозы. «Тогда говори, что я должен сделать, и отпускай меня», — сказал дух. «Ты мне надоел». Дендибар затрясся от гнева, но быстро взял себя в руки. Время работало против него. В процессе общения с духом, удерживая своего слугу на материальном уровне, чародей непрерывно терял силы. Самой большой опасностью при таком колдовстве было слишком затянуть связь. В конце концов, вызванный дух мог просто выйти из-под контроля.
«Все, что мне от тебя требуется, это ответ на один простой вопрос», — сказал Дендибар, тщательно подбирая слова.
Маркай заметил его осторожность и сразу заподозрил, что тот что-то скрывает.
«И что это за вопрос?»
Дендибару вовсе не хотелось, чтобы Маркай догадался, почему он ищет эльфа. Узнав об этом, дух без труда оповестил бы всех, кто имел возможность перемещаться между уровнями, да и сам, пожалуй, устремился бы на поиски камня. Именно поэтому Дендибар столь тщательно взвешивал каждое слово.
«Сегодня в Лускан из долины Ледяного Ветра прибыли четверо путешественников, и среди них темный эльф», — сказал чародей. «Что им нужно здесь? Зачем они пришли?»
Маркай, пытаясь понять, в чем дело, решил немного поиздеваться над вызвавшим его чародеем. «Лучше спроси об этом стражников у ворот», — захихикал он. «Не сомневаюсь, что путешественники рассказывали им, для чего они прибыли в Лускан».
«Но я спрашиваю тебя!» —
в бешенстве закричал Дендибар.